Глава 13. Озадаченный и встревоженный тем, что Сталин и все другие члены Политбюро, хотя налет на Москву длился уже 2 часа, не появлялись на командном пункте ПВО, который был и надежным укрытием от бомб, Александр Сергеевич Щербаков вышел из зала главного пункта управления в коридор, ощутил разгоряченным лицом, как гуляют здесь свежие струи воздуха, нагнетаемые, видимо, компрессорами, и огляделся по сторонам. Прервалась связь с наблюдательной вышкой на здании управления корпуса. Услышал он торопливый говорок узкогрудого и узколицего майора в очках, выбежавшего вслед за ним в коридор. Полковник Гершович приказал немедленно восстановить. «Есть восстановить!» Откликнулся старший лейтенант, до красноты, рыжеволосый, веснушчатый и с белесыми глазами. Он с группой бойцов-связистов сидел в просторной нише-комнате за столом с телефонными аппаратами. 2 бойца по приказу старшего лейтенанта, стараясь не топать сапогами, на носках побежали вдоль коридора к лифту. Щербаков вспомнил, что на крыше здания штаба, под которым был оборудован командный пункт ПВО, есть наблюдательная вышка, и он неторопливо пошел вслед за связистами, а в ушах будто застрял скоренький говорок майора в очках. Полковник Гершович приказал. Только сейчас Щербаков наблюдал работу полковника Гершовича, начальника штаба корпуса. Тот сидел за столом рядом с генералом Журавлевым у пульта управления и действительно... как бы был правой рукой командира корпуса. Перед Гершовичем лежал раскрытый журнал, в котором он торопливой и четкой скорописью фиксировал поступавшие по всем каналам связи донесения. Туда же и записывал и о принятых решениях. Иногда они с Журавлевым о чем-то переговаривались, видимо, советовались. И тогда Гершович что-то перечеркивал в журнале и делал новые записи. Его бледноватое худощавое лицо, нахмуренные брови выражали крайнюю степень внимания и озабоченности. Казалось, что полковник решал на строгом экзамене какую-то сложнейшую математическую задачу, и она ему не давалась. «Но где же товарищ Сталин?» — в который раз сам себя спрашивал Щербаков, поднимаясь в лифте к верхнему этажу дома, откуда можно было взобраться по лестнице на чердак. А с чердака на крышу, где под броневым козырьком находилась наблюдательная вышка. Орудийная пальба уже хорошо была слышна в лифте, но когда Александр Сергеевич появился на крыше дома, ему показалось, что вокруг лютовала гроза с тысячами молний. «Александр Сергеевич!» — испуганно кинулся к нему один из дежуривших здесь наблюдателей. «Нельзя вам сюда, осколки залетают!» «Я на минуту», — спокойно и строго ответил Щербаков, оглядываясь по сторонам. Это был тот момент воздушного налета, когда к Москве прорвались с запада несколько бомбардировщиков. С наблюдательной вышки хорошо было видно, как плотнело и перемещалось по ночному небу в направлении центра столицы кипящая вспышками сотен взрывавшихся зенитных снарядов заградительная завеса, а лучи прожекторов, будто нервничая, делались все более подвижными. Вот в их скрещении ярко засеребрилась пылинка, немецкий самолет. Вокруг него густо засверкали красные колючие искры взрывов. Донесся густой, угрожающий грозовой раскат сработавших фугасных бомб. Значит, кое-что удается врагу. Из-за гулкой и резкой стрельбы зенитных орудий, простуженного татаканья крупнокалиберных пулеметов и частого тявканья автоматических зенитных пушек почти не различался на слух рокот самолетных моторов в небе. Одиночные немецкие бомбардировщики угадывались в тех местах, куда устремлялись разноцветные прерывистые нити пулеметных очередей и трассирующих снарядов МЗА, малокалиберной зенитной артиллерии. Щербаков увидел, что светящиеся дорожки потянулись в небо почти вертикально от здания штаба корпуса, значит, самолет прямо над головой. Послышался нарастающий свист, переходящий в протяжный, жутко холодящий сердце вой. Казалось, что это кричит само небо, низвергаясь на город. Вокруг свирепо, с гулкой многозвонностью, ударило по крышам домов, засверкали поначалу будто безобидные вспышки в глубине видимых с вышки домов и на перекрестье Кировской улицы с бульварным кольцом. Разрядился гад зажигалками, послышался сдавленный страхом голос одного из наблюдателей. Щербаков действительно увидел, как в тех местах, где сверкнули упавшие зажигалки, будто начали разгораться маленькие солнца, свет которых был бело-слепящим, сердито брызжущий искрами. И только теперь Александр Сергеевич заметил, что на всех домах копошатся люди. Там, где крыши не имели по краям железных решеток барьеров, мужчины, женщины, подростки попривязывали себя веревками к дымоходам, радиоантеннам, выступам. У иных концы веревок прятались в слуховых окнах, привязанные к чему-то на чердаках. Когда зажигалки начали разгораться, то дружинники, кто был поближе к ним, кидались на огонь с железными клещами, с наполненными песком, совковыми лопатами или ведрами. Искрящиеся маленькие солнца часто вылетали из слуховых чердачных окон или высившихся над крышами дверей. Они с грохотом катились по жести, озаряя все вокруг ярко-белым мерцающим сиянием. А те зажигалки, которые, не пробив жесть, застревали в крышах, вытаскивались и тоже сталкивались вниз. Продолжая гореть на земле, они расплавляли асфальт, опаляли деревья, прожигали, казалось, насквозь мостовые. Вокруг сделалось неестественно светло. Не то наступил белый день, не то чрезмерно лунная ночь. Свет был зловещим, переменчивым, прыгающим в дикой пляске. Казалось, что вот-вот до самого Поднебесья взовьется пламя от запылавших домов, улиц, деревьев, бульварного кольца. Со всех сторон раздавались мужские и женские голоса, неслись выкрики, команды, вопли, матершина, предупреждения. «Не жалей песку, растяпа! Глаза, глаза береги, очкарик! Без рукавиц не лезь! Дурак, сними кастрюлю с головы, она каску не заменит! А ты, мать твою, рот закрой, влетит не выплюнешь! Не надо водой, выбрасывай клещами!» Находились и шутники. «Эй, соседи, вы нам кидайте зажигалки, а мы вам черных кошек! Вы свою молодую дворничиху нам швырните, а мы вам своего дворника! Не пугайтесь, мы его с недобросом!» Вдруг все голоса утонули в надсадном вое тяжелой бомбы. Казалось, что она падала прямо на здание штаба, но пролетела дальше и с грохотом взорвалась где-то у Никитских ворот. Затем на крыше соседнего дома послышался крик мольба. «Помогите, миленькие, ногу мне отбило, падаю! А-а-а!» На чердаках и крышах жилых домов, административных зданий, кинотеатров, музеев, больниц, магазинов везде боролись с немецкими зажигательными бомбами москвичи. Иные погибали, если в здании попадала фугаска. Специальные бригады тут же начинали разбирать, растаскивать развалины. Да, Москва защищалась, и как не вздрогнет сердце, когда подумаешь, что это плод неустанного труда коммунистов столицы и бессонной ночи его, Щербакова, первого секретаря МК МГК. Сколько раз и сколько часов на бюро горкома обсуждали они все то, что требовалось сделать для отпора врагу. Затем обсуждения переносились в райкомы партии города, в парткомы заводов, фабрик, вузов. Как сейсмические волны распространялись указания Центрального комитета партии большевиков о том необходимом, что и когда надо было делать, предпринимать, дабы выстоять перед напором фашизма. Велика сила, партия. Это она всколыхнула на все глубины душу народа и объединила его силы, указала цели. Перед внутренним взором Щербакова промелькнули знакомые лица секретарей райкомов партии, руководителей Моссовета, председателей райисполкомов, директоров заводов, фабрик, ученых, конструкторов, коммунистов, олицетворяющих собой партию. Вспомнился бывший секретарь Фрунзенского райкома Гритчин Николай Федорович, которого в эти дни назначили комиссаром первого корпуса ПВО. Тысячи и тысячи коммунистов, лучших из лучших, ушли на укрепление рядов армии, авиации и флота. Надо! Ведь действительно встал вопрос, быть или не быть советскому государству. Александр Сергеевич посмотрел в небо, перекипающее в огненном крошеве, увидел, как высоко-высоко метался в лучах прожектора серебряный крестик самолета, а к нему тянулись светящиеся пунктиры пуль, но не с земли, а откуда-то, с затемненных промоин неба, с борта невидимого советского истребителя, пули, в яркости которых мнилась грозная увесистость, будто впитывались серебряным крестиком, словно утяжеляя его и делая неспособным держаться в воздухе. И он действительно вдруг клюнул носом и неуклюже закувыркался к земле, сопровождаемый какое-то время одним прожекторным лучом. Это падал в сторону Южного речного вокзала, сбитый летчиком-испытателем Марком Галлаем немецкий бомбардировщик Дорнье-217. На железной стойке наблюдательного пункта зазвенел телефон. «Есть связь!» — обрадованно воскликнул дежурный наблюдатель, хватаясь за телефонную трубку. А после того, как он доложил кому-то, что видит с вышки один крупный пожар в стороне белорусского вокзала и замечен один падающий немецкий бомбардировщик, Щербаков приказал наблюдателю: «Пригласите, пожалуйста, к аппарату полкового комиссара Гритчина». Через минуту Гритчин откликнулся из подземных апартаментов командного пункта. Николай Федорович с тревогой в голосе заговорил с ним Александр Сергеевич. «От товарища Сталина ничего не слышно. Почему никто из Кремля не приехал сюда?» «Как же не приехал?» – удивился Гритчин. «Все здесь, и товарищ Сталин в салоне для собраний». Оказалось, что вскоре после объявления тревоги, когда Щербаков с напряженным вниманием вслушивался на пункте управления в первые доклады о выходе на рубеж нашей противовоздушной обороны, сразу нескольких десятков немецких бомбардировщиков генерал Громадин встретил членов Политбюро у лифта и доложил, что воздушный враг, пройдя над Можайском, приближается к Москве и что наши ночные истребители вступают с ним в бой. Члены Политбюро бесшумно прошли по коридору мимо зала главного пункта управления. Видимо, каждый с тревогой размышлял о том, как сложится обстановка в ночном небе на подступах к столице. Их заметили почти все, кроме Щербакова. И каждый, делая свое дело во время отражения воздушного налета врага, не забывал, что рядом находится сам Сталин, и это создавало особую атмосферу ответственности и внутренней приподнятости. Александр Сергеевич, успокоившись, спустился с наблюдательной вышки в подземелье командного пункта. В коридоре столкнулся с полковым комиссаром Гритчиным. Чубастый, по-юношески стройный и подтянутый, полковой комиссар ступил с ковровой дорожки в сторону и, щелкнув по-молодецки каблуками ярко начищенных хромовых сапог, устало улыбнулся. В этой устало-извинительной улыбке, в притушенности глаз с покрасневшими белками и чуть опавшем лице Щербаков угадал крайнюю измотанность Гритчина. Ведь во время отражения налета комиссар корпуса был как бы живым связующим звеном между пунктом управления генерала Журавлева, главным постом в НОС, оперативной группой прожектористов, начальником зенитной артиллерии. Все ощущали его присутствие, слышали ненавязчивое, но нужное всем слово, своевременную информацию о том, что происходило там, в небе, на поверхности земли, на улицах столицы. Гритчин умудрялся, не вторгаясь в телефонные оперативные переговоры, перемолвиться несколькими фразами с военным комендантом гарнизона генералом Ревякиным, командирами и комиссарами полков, узнать, как действуют санитарные и пожарные дружины. Было такое впечатление, что если каждый человек, находившийся здесь на командном пункте, отвечал за конкретное, порученное только ему дело, то полковой комиссар Гритчин будто был в ответе за все и всех. Щербаков очень хорошо понимал эту неброскую особенность комиссаровой работы, знал, что Гритчин видит происходящее здесь, под землей, и там, под небом, как единое целое, и, что весьма важно, ощущает людей, накал их нравственных сил, работоспособность и все те качества, которые требует специфика обязанностей каждого. Словно комиссар носил в своем сердце чудодейственный прибор, измерявший атмосферу настроения и всеобщей деятельности в любой отрезок времени, взвешивая все измеренное своим рассудком и запечатлевал в своей памяти. Остановившись, Александр Сергеевич с чувством симпатии вгляделся в моложавое лицо Гритчина и с улыбкой заметил: «А височки-то рановато сидеют, Петр Федорович». «Почему рановато? В самый раз дать волю бесу, который метит в ребро, да вот не получается». «А как настроение там?» — Александр Сергеевич кивнул в сторону салона для собраний. «Товарищ Сталин не выходил?» «Того, глядим, он штук трубки перекусит, изо рта не выпускает, нервничает». «Появлялся товарищ Мехлис, меня ругнул, что мешаю оперативной работе. Я в то время разговаривал по телефону с полком майора Кикнадзе». «Может, действительно ты не вовремя занял линию?» — заметил Щербаков. Гритчин досадливо поморщился и пояснил: «У нас же по нескольку линий связи с каждым полком. Кроме главной командной есть оповещательная и третья для донесений. Вот я ею и воспользовался». «Ну, Мехлис этого мог и не знать. А может, мне действительно при налетах надо находиться где-нибудь на огневых позициях?» «Еще чего», — Щербаков нахмурился, — «политработников хватает в полках и без тебя. Комиссару корпуса надлежит быть рядом с командиром. Мало ли, какие ситуации могут сложиться. Комиссар здесь — представитель ЦК партии». «Между прочим», — вспомнил Гритчин, — «товарищ Мехлис и вами интересовался. Спрашивал, где вы. Жалко, я тогда не знал, что секретарь ЦК забрался на обзорную вышку под бомбы и осколки зенитных снарядов. Настучал бы начальнику главпура, а он Сталину». «Я тебе настучу», — шутливо погрозил пальцем Щербаков. «Никому ни слова, молчок». «Могила», — Гритчин выразительно прикрыл рукой губы. «Разрешите, пойду к энергетикам, у них я еще не был». «Ну, сходи». Щербаков кинул взгляд в конец коридора, где дверь в салон для собраний была приоткрыта, и подумал, а что действительно ответить Мехлису, если спросит по поводу отлучки на вышку? Александр Сергеевич был, в общем-то, в приятельских отношениях с Мехлисом, ценил его остромыслием, находчивость и проворность в решении политических и административных вопросов. Правда, он нередко обменивался с Мехлисом ироническими колкостями, особенно когда тот лез попрыть батьки в пекло, забегая в каком-нибудь деле вперед. Мехлис чаще отшучивался, напоминая, что не привык в шагающем строю затягивать ногу. Их перепалки случались на заседаниях секретариата ЦК или политбюро, чаще в обеденных застольях, на даче или в кремлевской квартире Сталина, когда обсуждались какие-нибудь относящиеся к их работе вопросы. Щербакову нравилось, что Мехлис умел подчас безошибочно ухватиться за петельку, от которой тянулась нить к сущности главной проблемы. С этим его качеством соседствовала поразительная логичность мышления, умение доказательно обосновывать свою точку зрения. Однако армейского комиссара часто подводил его неумеренный темперамент, в котором Щербаков подозревал и скрытое самолюбие, не терпел Мехлис, когда ему перечили, не соглашались с его доказательствами, резко судил об иных людях и скор был на строгий приговор чьей-то судьбе. Случалось, что не по заслугам ласкал угодивших ему подчиненных, а не угодивших порой карал сверх вины, будучи уверенным, что ласка не принесет вреда делу партии, а кара станет наукой для других. Временами эксцентричностью своего характера он походил на человека, хохотавшего со страстью, для которой не было повода, или вопил трагичнее, нежели к этому побуждали обстоятельства. Эти мысли о Мехлисе промелькнули в сознании Щербакова как отражение человека, прошедшего мимо зеркала. Александра Сергеевича интересовало сейчас другое. Не искал ли его Мехлис по поручению Сталина? Может, дело какое ждет? Но в салон для собрания все-таки не пошел. Что-то сдерживало Щербакова. Он свернул в зал главного пункта и стал рассматривать светопланы, пытаясь понять, что произошло в зоне противовоздушной обороны за время его отсутствия. Но едкая мыслишка все-таки не покидала. Никто ведь из партийного руководства, кроме него, не заходил сюда. Что ответить товарищу Сталину, если спросит, почему он, Щербаков, во время работы командного пункта находился то у пульта управления, то на наблюдательной вышке? Однако, как же иначе, главный спрос, в случае чего, с него, со Щербакова, а, собственно, в случае чего? Александр Сергеевич вдруг почему-то вспомнил, как на днях генерал Журавлев с тревогой пожаловался ему. Некоторые товарищи предупреждают, что не сносить ему Журавлеву головы, если хоть одна бомба упадет на Москву.